Радио «Свобода», подкаст проекта «Европы». Тема недели, версия моих коллег и меня. Мы начинаем разговор. У микрофона Кирилл Кобрин, рядом со мной в студии коллеги по проекту «Европа», журналисты «Радио Свобода», Александра Вагнер. Саша, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Бобраков. Саша, здравствуйте.
Добрый день.
И Ярослав Шимов. Я вас приветствую. Слава.
Добрый день.
Тема этой недели, как мы... А я не открою большой тайны, если скажу, что мы заранее договорились о том, какая это будет тема. Впрочем, никаких, насколько я понимаю, возражений не было ни с одной из сторон. Так вот, тема этой недели — адаптация. Адаптация со всех возможных точек зрения, со всех возможных сторон. Адаптация в чужом мире, адаптация в чужом языке, адаптация в чужой роли и адаптация в, ну, скажем так, в чужой жизни. Вот об этом, обо всем мы сейчас и будем говорить, но начнем с того вида адаптации, который сейчас является в Европе, может быть, ну, наиболее горячей темой, скажем так. Речь идет о мигрантах. Под мигрантами понимают совершенно различные категории людей, которые оказались в Европе, и чаще всего, между прочим, разговоры о так называемых мигрантах есть разговоры о людях, которые уже в одном, в двух, а иногда и в трех, и в четырех поколениях живут на континенте. То есть разговор о людях, которые только что или недавно приехали в те или иные западные или центральноевропейские страны, смешивается с разговором о людях, которые имеют этническое происхождение, но живут очень давно, и их родители, и их предки тоже жили в этой стране. Мы постараемся не только избежать вот этого смешения, но мы постараемся и понять, я надеюсь, в ходе этого разговора, каким образом вот эта лукавая вещь появилась в разговоре о современных мигрантах. Но начнем мы с истории настоящей адаптации, с истории адаптации, которая не только происходит сама собой, но и которая изучается, и которой помогают. Речь идет о эксперименте, который был поставлен в голландском городе Тилбург. На сайте «Радио Свобода», я напомню, адрес свобода.org, в разделе «Проект Европа», в начале этой недели появился материал Андрея Шарова и нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера, который назывался «Почувствовать себя мигрантом». Там рассказывалось о проекте и о, ну, скажем так, эксперименте, который был проведен вот в этом голландском городе Тилбург в рамках так называемой образовательной программы ЕС для взрослых. В рамках этого как раз проекта несколько европейцев, в частности, преподаватель из Италии, культуролог из Германии и государственный служащий из Дании, а также польский социальный работник, они несколько дней не говорили на родных языках, они несколько дней говорили только на турецком языке, они как бы были вживлены в местную турецкую общину, они ходили в местные лавки, они разговаривали с местными людьми, они, видимо, пили чай в местных кафе, они ходили в мечеть, и вот об этом как раз они и пытались рассказать, в частности, «Радио Свобода». Прежде всего, это Карина Габриэлян, культуролог, выходец из Армении, она много лет живет в Германии, она участница этого эксперимента. Давайте послушаем интервью с ней.
То, что я вот для себя подчеркнула, это что люди универсальны на самом деле. То есть неважно, из какой культуры ты приходишь, в какой культуре ты живешь, есть вещи, которые абсолютно касаются каждого человека. Это то, что мы все хотим, наверное, быть нужными, что мы хотим иметь работу, что мы хотим что-то уметь делать.
Когда в вашем присутствии о вас говорили на турецком языке, который вы не понимаете, можете описать мне свои чувства? Чувства, не знаю, страха, любопытства. Что вами овладевало?
Мне хотелось, в принципе, поучаствовать в диалоге, потому что даже на том ломаном турецком, я с которой семье, у нас вечер был в семье, и мы на самом деле, у нас было 2 или 3 часа, когда у нас не было общего языка. И очень хотелось поговорить, потому что хотелось рассказать что-то о себе, хотелось услышать их, об их жизни, но без языка это практически невозможно, и я еще раз убедилась в том, что когда ты живешь в стране в какой-то другой, очень-очень важно знать язык. Что еще? Ну, наверное, любопытство, наверное, какое-то желание узнать что-то новое, не боязнь каких-то ошибок сделать, потому что, в принципе, естественно, как иностранец, ты иногда делаешь какие-то вещи не так, как другие, но, в принципе, этому учатся, культуре можно научиться.
Иммиграция и взаимопроникновение культур в Европе сейчас, на ваш взгляд, это процесс двусторонний или односторонний?
Есть, скажем, те иммигранты, которые хорошо интегрированы, и есть те, которые, скажем, слабее. И это вызывает двоякие ощущения у общества, которое принимает людей, да. То есть я не вижу, сказать, что это односторонняя улица, я не могу сказать. Но, в принципе, конечно, наверное, все-таки более желательно было, чтобы еще больше две стороны друг на друга внимания обращали, не существовали параллельно. Возникает, ну, может быть, какое-то опасение с обоих сторон, потому что, когда мы кого-то не знаем хорошо, не можем поговорить и задать все вопросы напрямую, возникают вопросы.
Часть европейского общества воспринимает как угрозу наличие такого большого количества переселенцев из исламских стран. Почему эти люди вызывают страх и недоверие в первую очередь?
Я думаю, это связано с незнанием, потому что мне довелось, так сказать, в своей рабочей жизни работать со странами, которые исповедуют ислам. И я должна сказать, что, в принципе, люди ассоциируют только негативное с терроризмом. На самом деле это не так. Есть большая часть прекрасных, абсолютно замечательных людей. Но, опять-таки, потому что эти миры существуют параллельно, и никто, собственно, с обоих сторон иногда не пытается узнать друг друга лучше. Вот из моего собственного опыта, общаясь с людьми, скажем, в странах, которые большей частью являются мусульманскими, люди очень положительно настроены, и совершенно никто не хочет ни с кем бороться. Абсолютно.
Европа в целом готова столкнуться с этой проблемой, с этим вызовом?
Человек, который приезжает, он больше должен меняться, чем, например, принимающее общество. То есть мы приспосабливаемся к той стране, куда мы приезжаем. Поэтому, в принципе, если вы живете в одной стране, не значит, что вы должны полностью потерять свою культуру. Но вы должны играть по правилам игры этой страны, где вы живете. Я уже вижу, например, здесь второе поколение турецких переселенцев, которые, в принципе, по менталитету немцы. Кроме, скажем, того, что они исповедуют, скажем, ислам, и не все при том, да, то есть многие люди вообще атеисты. По, допустим, знаниям языка в совершенстве, по манерам и по культуре, это абсолютно европейское население. Поэтому здесь я не вижу никакой опасности для Европы, абсолютно.
Давайте вернемся к вашему опыту в мастерской Грундтвига. Какой главный вывод для себя вы сделали? Что самое важное в этом опыте?
Это двусторонняя улица должна быть, то есть интерес обоюдный должен быть. В принципе, по большому счету, для понимания друг друга очень мало нужно.
И вот второе интервью, связанное с этой же самой историей, это Нуридин Эради, выходец из Марокко, директор организации Integration for All, проводил, вот, собственно говоря, в городе Тилбург в рамках, я повторяю, европейского проекта образовательной программы ЕС для взрослых, вот тот самый эксперимент, о котором сейчас идет речь.
Мастерская в Тилбурге была уже пятой по счету. Основная идея мастерской в том, чтобы европейцы, которые так или иначе в профессиональном смысле имеют отношение к мигрантам, сами оказались на их месте, ощутили, что это такое, процесс адаптации. Это вызов для каждого, это по-настоящему открывает глаза. Вы не представляете себе, как меняются люди после того, как на своем опыте узнают, что это такое почувствовать себя мигрантом. После такого опыта обсуждение проблем новых переселенцев проходит совсем по-другому. Если бы такой курс прошел каждый, от людей, принимающих политические решения, до специалистов, практически работающих с мигрантами, включая тех, кто о мигрантах только рассуждает, поверьте мне, мы уже вступили бы в новый мир. Время изменяет понятие о миграции, наш способ восприятия этой проблемы тоже должен меняться. Мы вступаем в новый мир, мир ответов и решений, и нельзя оставаться в старом мире, мире вопросов и проблем. Вот что я имею в виду. Работая с новыми переселенцами, нельзя констатировать наличие проблем, которые нас разделяют. Нет, нужно думать о решении этих проблем, думать о том, что нас сближает.
У вас, очевидно, есть свой богатый опыт мигранта.
Я родился в Марокко. В университете Сорбонна в Париже я изучал психологию, специализировался на изучении литературы афроамериканских писателей США, а потом переехал в Нидерланды и занимался в этой стране преподавательской деятельностью. Вел нечто вроде курсов адаптации для иммигрантов на английском, арабском, французском языках. Накопив опыт преподавания, в 2003 году я учредил организацию под названием «Интеграция для всех». Мне пришло в голову, что программа, по которой обучаются мигранты, язык, законодательство Голландии и прочее, устроена слишком сложно. Я попросил учащихся написать отзывы об этих программах, и потом на основании этих отзывов стал снимать учебно-документальные и очень наглядные фильмы об основных проблемах новых переселенцев.
Вы окончательно адаптировались в Европе. Чувствуете себя европейцем?
Tough question.
Трудный вопрос. Я марокканец, много лет живущий в Европе, но до сих пор ощущающий себя мигрантом. Не потому, что я не интегрировался, а потому, что иногда меня заставляют вспомнить о том, что я пришелец. Я остаюсь мусульманином, арабом, не забывая о моей идентичности. И, конечно, прожив в Европе более 20 лет, чувствую себя и европейцем тоже. Ливанский писатель Амин Маалуф интересно писал об этой расщепленной национальной идентичности, когда человек не может до конца провести границу внутри себя, кем он рожден и кем он стал. Да, я ощущаю себя частью европейского общества и живу по его законам, но это общество все же иногда напоминает мне о том, что я чужой.
Итак, вот два интервью с участниками проекта в голландском городе Тилбург. Речь идет об адаптации разных видов, об адаптации турецкой общины и выходцев из Турции в Голландии, мусульман в, ну, я не могу сказать христианской стране, потому что Голландия, Нидерланды являются страной скорее атеистической, нежели христианской, но тем не менее в инокультурной, иноконфессиональной, иноязычной среде и о попытке адаптации наоборот, о попытке адаптироваться со стороны жителей или людей, которые долго живут в этой стране, к тем, кто сюда приехал. А насколько вообще успешны и возможны такого рода попытки, Слава?
Ну, мне кажется, они прежде всего полезны. Что касается успеха, ну, судить, собственно говоря, еще рано, поскольку это процесс, который во времени, ну, он долог, он неизбежно долог, и, можно даже сказать, бесконечен, пока существует само явление миграции, поскольку всегда будут люди, так сказать, свежеприбывшие. Но мне очень понравилась сама идея этого эксперимента, поскольку он позволяет его участникам почувствовать себя в шкуре мигранта, в шкуре того человека, отношение к которому в современной Европе, ну, иногда, ну, скажем так, не самое позитивное, подозрительное, непростое, так скажем. И вот сама идея того, что попробуйте, каково это очень, мне кажется, очень правильная, очень здравая идея, поскольку она позволяет понять, так сказать, на собственном опыте, каково принадлежать к этой группе, с какими конкретно трудностями человек может столкнуться. Ну и мне очень понравилась мысль, высказанная вот девушкой, участницей эксперимента, о том, что она убедилась в том, что люди все, ну, я упрощаю, конечно, говорю, одинаковые. В том смысле, что на уровне...
К человеческому роду.
Ну да,
минимум.
Что на уровне каких-то первичных реакций, желаний, настроений, психологии, люди, в общем-то, действительно очень похожи друг на друга, а культурный слой, слой той культуры, которому они принадлежат, язык, религия, национальность, какие-то другие элементы, из которых складывается понятие идентичности, они, ну, нельзя сказать, что они сугубо внешние, конечно, они тоже влияют на натуру человека, но, тем не менее, основа у нас у всех одна, и это очень важно понимать, поскольку при выстраивании отношений между большинством и меньшинством, так сказать, иноязычным или мигрантским, в любом обществе, в любой стране, именно внешние моменты, именно моменты идентичности выходят на первый план и заслоняют часто то, банально скажу, то, что мы все люди.
Ну, я бы даже, продолжая эту мысль, сказал следующее. Вот, а, что без вопросов все мы люди, б, это то, что вообще проблема мигрантов в современной Европе, она, ну, я рискну навлечь на себя гнев многих наших слушателей, но, с моей точки зрения, она несколько преувеличена. Дело в том, что как единой этой проблемы не существует. Существует социальная проблема европейских государств с мощной системой welfare, да, с мощной социальной системой, с социальными пособиями, с медициной социально ориентированной, не во всех странах, к сожалению, но тем не менее, и так далее. Эта система, созданная в послевоенную эпоху, после шока, вызванного войной и страшными преступлениями, которые творились на территории Европы в это время, и после, и тут надо признать, влияния самого факта существования Советского Союза и социалистической системы, которая подталкивала на самом деле западные правительства европейские к тому, чтобы создавать социальную систему, строить, ну, скажем так, свой вариант социализма. Так вот, одна проблема — это, может быть, несколько раздутая или неэффективно сейчас работающая социальная система современных европейских государств, частью которых является проблема мигрантов, но это не главная проблема в круге, да, вот того, что происходит с современной социальной системой, потому что раздутые бюджеты и прочее, они тратятся не только, и, может быть, скорее всего, не столько на мигрантов, сколько на коренных жителей. Это одна часть проблемы. Другая часть проблемы — это, ну, как бы то, что не все приехавшие, далеко не все приехавшие, разделяют ценности того общества, куда они приехали. Это вторая, и она, эта проблема отчасти пересекается с первой, но по большей части она не пересекается с ней. Это проблема, которая находится в разных плоскостях. Третья проблема — это реакция местного населения и местной, ну, скажем так, политической системы и прессы на то, что происходит вокруг проблемы миграции. И здесь разворачиваются самые разнообразные политические игры, скажем так, потому что эта проблема очень удачно и выгодно можно использовать в политической борьбе. А на уровне же обычного простого человека эта история выглядит совершенно или чаще всего совершенно по-иному. Вот у нас сейчас в студии сидит несколько человек, которые прошли так или иначе курс адаптации к жизни в Чешской Республике. Саша, я спрашиваю Сашу Вагнер, вы адаптировались?
Вы хотите каких-то конкретных примеров? Или...
Без интимных подробностей, пожалуйста.
Нет. Ну, естественно, конечно, приходилось адаптироваться, и в первую очередь это иностранный язык, во вторую очередь какие-то культурные различия. Хотя, естественно, речь идет все-таки о стране европейской, и я прибыла в Чехию тоже из европейского государства, то есть эти различия не были настолько кардинальными, но, в принципе, конечно же, все-таки приходилось приспосабливаться к обществу, к привычкам, которые в этом обществе заведены и так далее. Но я хотела бы сказать, что, в принципе, вообще почувствовать себя этим мигрантом, вот так, как почувствовали мигрантами участники этого проекта, проекта в Голландии, я думаю, что может каждый человек, потому что когда человек отправляется в путешествие, то, естественно, ему приходится в какой-то степени адаптироваться к тем условиям, в которые он попадает. Если, конечно, он не приезжает там по какой-то путевке в какую-то конкретную гостиницу, а действительно приезжает как путешественник в какую-либо страну, то, естественно, ему приходится адаптироваться, и он может почувствовать хотя бы первый этап вот этой необходимости посмотреть, взглянуть на свои привычки, взглянуть на правила, которые заведены в своем обществе для того, чтобы все-таки не слишком сильно отличаться от тех людей, которые его окружают.
Вот но тут есть еще измерение, я скажу, полушутливо, полусерьезно, экзистенциально-религиозное, да, как пела одна подпольная советская рок-группа: «Все мы гости в этом мире, пора домой». Так что адаптация на самом деле происходит всю жизнь, даже если ты родился в родной деревне и прожил в ней, не выезжая никуда. Адаптация вообще очень широкий на самом деле термин, который включает очень многие вещи. И я думаю, что проблема адаптации мигрантов именно отчасти поэтому приобрела такое актуальное, скажем так, звучание, настолько трогает сердца людей, что адаптация — это не только когда кто-то куда-то приезжает. Адаптация — это, в общем, сам процесс жизни. Сначала адаптация к процессу жизни, а потом адаптация к мысли о неизбежной смерти. Саша, я обращаюсь к вам, Александр Бобраков. Саша, вы не только адаптировались, но вы и преподавали язык, насколько я знаю, той страны, куда вы адаптировались, и вы специалист по истории этой страны, куда вы приехали. Каково это, ну, знаете ли, чувствовать себя более умным в местных вещах, чем большинство населения этой страны?
Ну, так категорически я бы, конечно, не
стал. Я застрял, как вы понимаете, в кавычках.
Да, иногда встречаются какие-то довольно забавные моменты, даже в общении, например, с какими-то чешскими чиновниками. Если они видят мой паспорт, где написана двойная фамилия Бобраков Тимошкин, они иногда спрашивают, почему, собственно говоря, у вас такая фамилия? Я иногда так полушутливо отвечаю, что подражаю вашему первому президенту, Томашу Гарику Масарику. Он тоже взял часть своей фамилии от своей супруги. Надо сказать, что довольно многие чехи не знают этого факта, и для них это оказывается
шоком.
Не то чтобы шоком, но неким открытием, да, то есть они начинают как-то размышлять, что надо же, всегда учили Гарик Масарик. Оказывается, вот как оно на самом деле обстояло.
Ну, а если серьезно, вот вы относитесь, изучаете чешскую историю, преподавали чешский язык, ну, как чужие? Как чужую историю, как чужой язык? Или вы уже начали, у вас начался такой стокгольмский синдром?
В какой-то момент, безусловно, он начался, да. Особенно после того, как я сюда переехал и на какое-то время действительно погрузился года два, наверное, такой период был, когда я по большей части общался с чехами, чем с каким-то русскоязычным населением. По прошествии какого-то времени действительно уже я начал думать о каких-то вот этих вот фактах, как о том, что это наше. Сейчас уже я нахожусь на такой несколько более отстраненной все-таки позиции, то есть скорее академически ко всему этому отношусь, не принимая близко к сердцу. Когда я, скажем так, впервые погружался в какие-то вот исторические моменты, которые меня больше всего интересовали, там, события 1938 года или, например, той же оккупации, да, в 1968 году, то как-то я пытался глядеть и в какой-то момент даже глядел на все это глазами чеха. Это был довольно интересный опыт.
Я напомню прежде всего, что вы слушаете «Радио Свобода», подкаст проекта «Европа». Мы обсуждаем тему, с нашей точки зрения, главную тему этой европейской недели. Это тема адаптации. У микрофона Кирилл Кобрин. Рядом со мной в студии мои коллеги по проекту «Европы» Ярослав Шимов, Александр Бобраков и Александра Вагнер. Саша, я возвращаюсь к беседе с Александром Бобраком. Но ведь мне кажется, что вот этот ваш опыт, о котором вы только что рассказывали, каким-то образом незримо присутствует в еще одном материале проекта «Европы», который появился на сайте свобода.орг, на сайте «Радио Свобода» в разделе «Проект Европы». Называется он «Томио Окамура. Чешский националист». И речь идет о человеке, который является заместителем главы Ассоциации чешских турагентств, совладельцем нескольких компаний, в том числе турагентства для плюшевых игрушек. Вы потом поясните, что это такое, хорошо? Он автор бестселлеров, он блогер, он колумнист, он издатель пивного журнала, что для Чешской Республики, ну, это примерно как, ну, я не знаю, журнал «Водка и пельмени», если бы его издавали в Сибири, да? Уроженец Токио, выпускник чешского техникума, моравский патриот и один из самых радикальных националистов, насколько я понимаю, на современной чешской политической арене. Саша, расскажите два слова буквально. Все заинтригованы.
Ну, у него, на самом деле, этих титулов еще больше даже, чем вы перечислили. Действительно, такой персонаж совершенно удивительный существует на чешской не только политической, но и, скажем так, общественной сцене. То есть это то, что называется celebrity в чистом виде современного чешского общества. И надо сказать, что он к своей вот этой политической карьере долго шел. То есть видно было, что он как бы выбирал, чем же заняться, потому что ему все было интересно. И в итоге все-таки он вступил вот на эту политическую стезю, вплоть до того, что сейчас пытается, правда, пока не очень успешно, тем не менее, пытается баллотироваться в президента. В Сенат он избрался, да, то есть он заседает в чешском парламенте.
Да, ну, да. Сенатор Окамура.
А, Слава, вот к вам такой вопрос. Скажите, а вот Окамура, который, ну, все знают, кто здесь живет и кто следит за политической жизнью этой страны, все знают, что он выступает с крайне антимигрантских позиций. А как так это возможно?
Это возможно. Это очень, как ни странно, если взглянуть на историю политическую той же Европы, это очень распространенный феномен, поскольку, ну, самый банальный пример – Гитлер, родом из Австрии, человек, который обзавелся гражданством Германии в 1932 году за несколько недель до того, как он официально выдвинулся в президенты Германии. Другой пример – тоже очень характерный. В 30-е годы было очень шумное и очень жестокое фашистское движение в Румынии, «Железная гвардия». Его лидер Корнелиу Кадриану, такой двухметровый красавец, который вел за собой огромные толпы фанатизированные. Он, на самом деле, его фамилия Зелинский, его отец был выходцем из Западной Украины, а мать немкой. А он был яростным румыном, просто националистом до мозга костей. Знаете, это тоже такая, я бы это назвал, гиперадаптация, когда человек, принадлежащий по рождению, иногда по воспитанию, каким-то детским воспоминаниям к одной культуре, к одному этническому национальному сообществу, попадает и вырастает в другое, в другом обществе, и настолько себя с ним начинает ассоциировать, что у него происходит некая такая гиперкомпенсация. Он становится большим католиком, чем Папа Римский в каком-то смысле. С господином Окамурой, я думаю, тут еще это во многом, конечно, игра. Его нельзя сравнивать с личностями, о которых я только что упомянул, и слава богу, он, конечно, фигура помельче, а там это еще, на мой взгляд, и трезвый расчет. Он просто поднимает те темы, которые чешский обыватель, часть чешских обывателей, которым прислушивается, которые с удовольствием слушают разного рода ксенофобскую чепуху. Таких людей много в любом обществе.
Во всем мире.
Да, во всем мире. И господин Окамура на этом играет. То есть, я думаю, здесь вот сочетание политической хитрости и этого феномена, который вот я назвал такой гиперадаптацией человека к тому обществу, в которое он попал.
Ну вот помимо персональной истории Окамуры, к которой мы еще вернемся, тут есть еще одна очень интересная уже историко-теоретическая сторона вопроса. Дело в том, что это вот сейчас кажется, и это большое заблуждение, что Европа — это такое место, где существуют давно устоявшиеся национальные государства, где существует некая, как бы в каждой из этих государств устоявшаяся национальная культура много веков, освещена она академиями и я не знаю, словарями этого языка и целым корпусом классической литературы на этом языке и прочее, 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 прочее. На самом деле Европа, это относительно недавнее вообще историческое изобретение и понятие с исторической точки зрения. Во-вторых, вот точно так же, как еще относительно недавно и до сегодняшнего дня еще довольно часто называют Соединенные Штаты страной мигрантов, так ведь и Европа же это страна мигрантов. Если мы внимательно посмотрим на историю этого континента, особенно западной и центральной его части, мы увидим, что, ну, я уж не говорю о монархических династиях, где местных династий вообще почти никогда не было, всегда были приглашенные, в лучшем случае приглашенные, да, вот. Я уже не говорю о том, что, ну, вот такой пример. Я недавно читал роман английской писательницы, британской писательницы, вот видите, кстати, интересно, когда английская писательница, потому что на английском пишет, но она британская писательница, хотя англичанка по происхождению, и звали ее, она уже покойная, Пенелопа Фицджеральд. А заметим, кстати говоря, что фамилия Фицджеральд, это фамилия, она не кельтская, она фламандская. То есть Фицджеральда, Фиц – это сын, Фицджеральд – это сын Джеральда, это фламандско-французская фамилия, бароны Фицджеральда пришли вместе с Вильгельмом Завоевателем в 1066 году, и таким образом вот эта фамилия получила такое распространение в, сначала на территории Англии, один из первых английских завоевателей Ирландии носил фамилию Фицджеральд, а сегодня мы знаем великого американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, и вот
президента Джона Фицджеральда. Кеннеди.
Вот вам, пожалуйста, небольшой урок адаптации, да? Но вернемся к Пенелопе. Она описывает, Пенелопе Фицджеральд, она в романе описывает постановку современную, но тогда современную, 70-е годы, пьесы Шекспира, не очень известной, из исторических хроник «Король Иоанн». И в момент, ну, там они ставят, обсуждают и так далее, и в какой-то момент они видят, что почему-то одного из героев этой пьесы, трагических героев, называют на французский манер. И это вызывает, ну, какое-то такое непонимание, недоумение, что ли, что угодно. То есть ни Шекспир, ни даже те люди, которые ставили эту пьесу в 70-е годы 20 века, не догадывались о том, что вообще на самом деле в конце 12-го, в начале 13 века вся, назовем современным словом, элита английского королевства говорила, естественно, по-французски, потому что они были французами. И надо сказать, что они не предпринимали никаких, собственно, усилий для того, чтобы адаптироваться в английской жизни, в отличие от, я не знаю, условно говоря, турецких мигрантов, которые как раз в Голландии предпринимают максимально, или в отличие от, другой пример, Томми Окамура, который предпринял максимальные усилия для того, чтобы адаптироваться. Это один очень маленький исторический пример, но мы их можем сейчас множить просто десятками, и когда посмотришь на историю Европы с этой точки зрения, мы понимаем, что вообще история Европы — это история волн миграции одна за другой, начиная там с великого переселения народа, на самом деле даже не с великого переселения народов, а раньше, потому что и те, кого смыло, или кто был уничтожен, или, я не знаю, адаптировался к пришельцам во время великого переселения народов, он тоже рано или поздно пришел на эту территорию. Все когда-то куда-то пришли и вынуждены были адаптироваться. В этом смысле, Саша, и та страна, откуда вы приехали, да, Украина, в Чешскую Республику, это же тоже результат нескольких волн миграции.
Ну да, на Украине даже довольно сложно, мне кажется, говорить о национальности именно по этой причине, потому что все-таки территориально эта страна была поделена на две части, то есть большая ее часть входила в Российскую империю, вторая половина была в составе разных стран, и Польши, и Чехословакии, и Румынии, и так далее. Поэтому, естественно, довольно сложно говорить, мне кажется, и о национальности. Но, с другой стороны, это и как раз разделяет эти волны, собственно, мигрантов, да, которые стали жить на этой территории. Они, конечно, и в какой-то степени сейчас эту страну разделяют, потому что существует очень четкое разделение как бы на восточную и западную части, и у этих двух половинок совершенно разные представления о том, как Украина должна развиваться дальше, и это, в общем-то, тема, на которой играют очень многие политики, которые приходят к власти, и этот бесконечный баланс, он, в принципе, мне кажется, даже и тормозит дальнейшее рациональное развитие вот этой страны в целом.
Саша, я обращаюсь к Александру Бобракову. А что главное для адаптации? Вот номер один – язык, образ жизни, знание истории, знание национальной кухни и напитков. Что? Одежды?
Все-таки, наверное, надо начать с языка. Все-таки я думаю, что язык.
Но есть масса случаев, когда приезжие, особенно это, кстати говоря, касается и Соединенных Штатов, и не только Соединенных Штатов, становились очень важной частью общества и сообщества в этой стране. Ну, не то, что и совсем не знаю языка, но, в общем, так знаю его не очень хорошо. Ну, в частности, я приведу пример, очень яркий пример. Это итальянцы, живущие в Соединенных Штатах. Понятно, что сейчас все они прекрасно говорят по-английски, но когда-то, в начале 20 века, они довольно скверно говорили. Говорили на английском языке, не все, конечно, но часть из них, но ни у кого не возникало вопроса в том, что вот эти итальянцы, живущие конкретно вот там здесь, здесь, здесь и здесь, там в Бруклине, еще где-то, они не являются американцами.
А я бы позволил себе вмешаться и привести обратный пример, что это знание языка совершенно не является синонимом адаптации. Пример будет опять исторический, я их люблю. В начале 20-х годов известный русский политический деятель СССР Борис Савенков был в Варшаве, и он вел там разного рода переговоры с тогдашним вождем Польши маршалом Пилсудским. И удивился очень неплохому качеству русского языка Пилсудского, который вырастал в Российской империи.
Он был русским офицером, если я не ошибаюсь.
Нет, Пилсудский не был военным. Он был, все свое первую часть жизни провел в качестве революционера, социалиста, занимался даже грабежами из таких политических, ну, неважно. Но русский он знал очень хорошо, поскольку он как раз учился в то время, когда в польских гимназиях польский язык перестал употребляться. Просто русская администрация запрещала ученикам говорить по-польски. И Пилсудский с такой явной злобой, когда Савенков сказал ему: «Господин маршал, как вы не забыли русский язык?» Он ему ответил: «Забудешь этот ваш проклятый язык». То есть он не любил Россию, не любил русскую культуру, поскольку он ее воспринимал как культуру угнетателей, когда Польши не было, когда большая часть входила в состав России, но знал этот язык. Знал, поскольку так сложились обстоятельства, но не более того. Никакой адаптации там и близко не было, наоборот.
Ну вот, мне как раз, я возвращаюсь к Александру Бобракову, кажется, что, может быть, язык очень важная вещь, но, может быть, что-то другое, я не знаю, дух места или, я не знаю, образ жизни, как вы думаете? Или нет таких
ну,
вещей?
Если вернуться к господину Окамуре, да, одному из героев нашей...
Вот-вот-вот. Я вас перебью, и вы обязательно скажете потом, что такое турагентство для плюшевых игрушек, ладно?
Ну, это не совсем как бы чешская специфика, мне кажется, хотя придумала на самом деле чех. Тут на самом деле Окамура, он только боком немножко, потому что он просто вложился в этот проект. На самом деле придумал его тут некий чешская светлая голова, да, а Окамура уже дал просто ему денег на дальнейшую раскрутку, потому что в основном этим сервисом пользуются японцы. Суть состоит в том, что люди, у которых, скажем так, пока нету достаточных сбережений или средств для того, чтобы отправиться в туристическое путешествие, отправляют в это путешествие свои плюшевые игрушки. Они сажают их в некий ящик, отправляют посылкой там, по адресу турагентства в Праге. Здесь их получают, распаковывают, и служащий турагентства берет эту игрушку, ставит ее на смотровой площадке у Пражского града, фотографирует в хорошем разрешении и на фоне других достопримечательностей фотографирует. Иногда с какими-то плакатами в руки дается этой игрушки. Там «Я был в Праге» или там «Привет моему хозяину» или что-нибудь такого толка. И после этого, соответственно, игрушка отправляется домой, там их с ней кладутся какие-то сувениры из этого места, то есть она как будто привозит какие-то подарки своему хозяину. И вот эти вот фотографии тоже, соответственно, публикуются в блогах и так далее, что вот хоть кто-то там побывал в Праге, передал мне привет. То есть смысл этого в этом.
Я думаю, что изобретатель этой идеи был большим любителем такого юмористического сериала про мистера Бина. Если вы помните, у мистера Бина есть плюшевый мишка, которого он таскает все время с собой. У него нет семьи, у него нет детей, но у него есть плюшевый мишка. Я думаю, что вот если бы у мистера Бина не было бы денег на то, чтобы ездить самому, то он посылал бы своего, значит, вот с помощью Акамуры, в частности, в Прагу. Я напомню, вы слушаете «Радио Свобода», подкаст проекта «Европа». Мы обсуждаем наш выбор европейской темы этой недели. Ключевое слово – адаптация. У микрофона Кирилл Кобрин, рядом со мной в студии мои коллеги по проекту «Европы» Александр Вагнер, Александр Бобраков и Ярослав Шимов. Мы перейдем сейчас к очень серьезной и важной теме. Я не к тому, что то, что мы сейчас обсуждали, было неважно, но эта тема связана не только с жизнью, но и с смертью, прежде всего с угрозой, непосредственной угрозой смерти. Речь идет о так называемой военной журналистике. Военная журналистика традиционно, как и некоторые другие области, считалась чисто мужской. Но надо сказать, что за последние 100 с лишним лет, слава богу, количество вот этих чисто мужских областей жизни стремительно сократилось. Я уже даже, честно говоря, не знаю, какие остались из них чисто мужские, но, тем не менее... Вот
какой-нибудь каменщик.
Я уверен, что существуют женщины-каменщики, и расправляются они с этой работой явно лучше, чем мужчины.
Я читал даже о женщинах-трубочистах, если не ошибаюсь, в Австрии, там, где еще сохранились вот дома, топящиеся, так сказать, традиционным образом. Даже в эту профессию уже проникли женщины.
Ну вот видите как. Но все-таки военная журналистика, сочетающая в себе не только войну, известно, что женщина служит в армии, и все как бы в этом смысле полное или почти полное равноправие существует, да простят меня феминистки, но все-таки вот сочетание военная и журналистика каким-то образом дольше сопротивлялось приходу женщин, чем даже, собственно, военное дело. И вот последние там пару-тройку десятилетий появилось несколько блестящих, мужественных женщин, которые, собственно, их не несколько, их очень много, я говорю только об известных, которые сделали себе имя и, в частности, на военной журналистике. Одна из них была, безусловно, Анна Политковская с ее репортажами из Чечни. А вот недавно, буквально на этой неделе, мы вспоминали еще одну женщину, которая погибла как раз во время исполнения своих журналистских обязанностей. И вот об этом был подкаст и был материал Александры Вагнер. Саша, расскажите о своей героине.
Я хочу сказать, что эта тема вообще «Женщины на войне», она очень сильно связана с нашей сегодняшней темой «Адаптация», поскольку женщины, ну и вообще все люди, которые вынуждены жить в военных условиях, они вынуждены, естественно, к этой ситуации адаптироваться. И я записала интервью с обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуновой, который рассказывает вот о разных способах адаптации журналиста к условиям войны. Давайте послушаем. Вы писали о войне в Югославии, в Афганистане. А вот это понятие смелости, да, оно присутствует вообще в работе журналиста? Этот риск?
Вы знаете, когда едешь, когда загораешься темой, когда начинаешь изучать конфликт, о риске особо не думаешь. У меня, наверное, первый раз, когда вот возникло это ощущение, что, в общем, это может быть смертельно. Было в Сараево. Но, с другой стороны, я и ничего более ужасного, чем Сараево, не видела. Ни до, ни после. Но в Сараево возникла эта мысль, когда я прилетела и увидела надпись на контейнере «Перемирие продлилось 0000000 каких-то там долей секунды». Возникло вот это чувство, за что я рискую своей жизнью. В Афганистане этого ощущения не было, потому что я там оказалась сразу после вывода советских войск, и ощущение национальной личностной вины за то, что сделал Советский Союз с этой страной, в общем, перекрывало какое-то личное ощущение неудобства от конфликта. В Сараево это возникло, хотя при всем при этом я все равно продолжала потом летать в горячие точки. Я вернулась в Сараево еще два раза после этого первого путешествия туда на третий месяц блокады. Наверное, в какой-то момент я сказала себе, что все хватит. И действительно, на афганскую войну, которая началась в 2001 году, я уже не поехала. Более того, я даже отказалась туда ехать. Наступает какое-то пресыщение, наступает какое-то понимание того, что вот все, хватит, рисковала в своей жизни достаточно, больше не могу. У кого-то это не наступает. Вообще журналисты не являются исключением из общей практики, и обычно люди, которые очень много посвящают себя описанию вооруженных конфликтов и пребывают в этих конфликтах, в результате получают то, что называется посттравматический стрессовый синдром. По-английски это post-traumatic stress disorder. Это состояние, когда уже нормальная реальная жизнь не кажется нормальной, и когда единственный способ самовыражения – это поехать на очередной конфликт. Это как наркотик, это эффект привыкания. Все психологические последствия этого известны. Обычно люди разводятся, обычно люди начинают употреблять либо наркотики, либо алкоголь. Обычно в состоянии нормальной жизни возникает, наоборот, вот состояние такой экзальтированности, что ли, и такой нервозности, а в конфликте эта нервозность пропадает и наступает спокойствие. Так что, да, журналисты получают этот синдром тоже, и знать об этом, понимать это, на мой взгляд, ну, в общем, очень важно для любого журналиста, включая и женщин, хотя, ну, по статистике, женщины реже получают этот синдром, чем мужчины. Не знаю, почему.
А вот страх, понятие страха, оно изменяется после того, как человек побывает в горячей точке?
Мне не кажется, что меняется, откровенно говоря, потому что страх есть страх, и, как вам сказать, ничем журналист не отличается от мирного гражданина, живущего в условиях войны. Даже если взять то же самое Сараево, мы также бегали. Знаете, там Сараево так очень странно устроен город. Он узкий очень, из двух сторон горы. И те улицы, которые перпендикулярны горам, они целиком простреливались. А те, которые параллельно горам идут, они не простреливались. То есть все вот эти вот перекрестки с улицами, перпендикулярными горам, надо было пробегать. И, в общем, мы бегали так же, как бегали местные жители, пытаясь не получить пулю снайперов. Сараево — один из очень личных для меня моментов. Было, я писала, собственно, об этом и не так давно в видео, в фильме об этом рассказывала, что я заметила, что, ну, представляете себе, блокады, нет абсолютно ничего, включая косметику. Косметика на черном рынке стоила безумных денег. И вдруг довольно большое количество таких вот довольно ярко привлекательно накрашенных женщин. Я спросила, почему, что это там характерная национальная черта или как. А мне сказали, что нет. На самом деле, особенно молодые девушки используют косметику с мыслью, что, ну вот, снайпер увидит через прицел, подумает, ну какая красивая девушка, стрелять не буду. И я поняла, что я это и к себе тоже применила. Я также потом себя чувствовала. Мне тоже хотелось, может быть, чуть-чуть немножко больше косметики дать. Страх, конечно, всегда присутствует. Тот же самый Сараево, тот же самый случай. Когда у нас был самолет обратный, а мы летали самолетами ООН туда, так же, как и вся международная пресса, в то время туда добиралась, и у нас самолет был в 6 часов утра. И я очень боялась, что у нас был такой тип рафика оранжевого цвета. Я очень боялась, что мы вот в 5 часов утра мы поедем в сторону аэропорта на этом рафике. Дальше там надо было доехать до базы, которая уже за чертой города, и надо было проехать просто рядом с сербскими позициями. Дальше на этой базе пересесть на БТР, и уже БТР шел, ООНовский БТР шел до аэропорта. И вот я очень боялась, что мы по этому раннему утреннему городу в 5 часов утра поедем на этом оранжевом рафике, просто разбудим какого-то серба на горе, снайпера, который пульнет в нас просто из-за того, что мы его разбудили. И это был чудовищный страх. Я жутко боялась уезжать из Сараева, хотя оставаться там было, в общем, не менее страшно. В результате я сказала всем, что я боюсь. Да, я женщина, я могу сказать, что я боюсь. И поэтому я пошла к командиру украинского батальона, который там стоял, и попросила у него БТР. И нам сделали такое исключение, что к нам в 5 часов утра к гостинице приехал БТР, который нас забрал и довез до самолета.
Вот Мэри Колвин, она, конечно, использовала не только такие слова более-менее нейтральные, когда она писала о войне, но она, например, писала и о крови, о размноженных черепах и так далее. Какое вот самое страшное воспоминание у вас, такое кровавое воспоминание? Может быть, вам будет тяжело об этом говорить, но это просто часть войны, и разговор о войне невозможен без этого вопроса.
Вы знаете, когда я ехала в Сараево, в России практически никто не знал о том, что там происходит, просто потому что вся российская пресса на тот момент была на сербской стороне. И вообще не было информации о том, что Сараево в осаде и что там происходит. Наоборот, была информация о том, что как бы сербы в Сараево в осаде. На самом деле, да, был один такой район, где сербы оказались в заперти. Это правда. И когда я туда ехала, я поставила себе целью привести фотографии и убедить не только, может быть, и не столько моих читателей на тот момент, потому что фотографии крови и растерзанных тел мы не опубликовали, и вообще, в принципе, они не публикуются чаще всего, но убедить в том числе и моих коллег, которые не очень понимали, куда я еду, даже по редакции тогда еще не знали. Я уж не говорю о том, что вот там, например, моя мама не самый обыденный потребитель международной информации, она мама журналиста, она много читает, она много знает, она много слышит. Но при всем при этом я пришла домой накануне отъезда в Сараево, а я только прилетела из Ирана в тот момент, и мама говорит, что ты как-то устало выглядишь. Я говорю, да, вот, ну, немножко замоталась. И, кстати, между прочим, мама, я завтра уезжаю в Сараево. Она мне говорит, ну вот хорошо, там и отдохнешь. То есть настолько никто не знал. К чему я это все говорю? К тому, что да, в Сараево так получилось, что мы пришли в один двор, где накануне были убиты 7 детей, и из этого двора мы поехали в морг, где были эти тела, и я сделала фотографии. Я принесла их на планерку в редакцию и выложила на стол для того, чтобы редакции мои коллеги увидели и поняли. Некоторые отшатнулись и сказали: это ты фотографировала? Я говорю, да, это я фотографировала. Но, в общем, мне кажется, что зрительно они все-таки поняли больше, что происходит в Сараево. Моя мама нашла эти фотографии года, наверное, через 3, принесла их мне и сказала: ты же женщина, как ты могла это фотографировать? Я говорю, мама, могла. На что она мне говорит: а неужели тебе это никогда не снилось? Я честно сказала: мама, нет, мне это никогда не снилось. Я понимаю, что есть эта боль, есть профессия. И самое главное, наверное, в этой профессии правильно донести эту боль, пронеся ее с собой, но не дать возможности этой боли сделать твой мозг невосприимчивым к дальнейшей жизни.
Саша, но ведь поводом для того, чтобы поговорить о женщинах-корреспондентах на войне, стала книга, насколько я понимаю. Что это за книга? Расскажите.
Я вообще вспомнила об этой книге. Это книга Мэри Колвин. Это огромный сборник ее репортажей за последние 30 лет. Она побывала, Мэри Колвин, на всех войнах за последнее время. И Ирак, Афганистан, Ливия, Чечня.
Ну, именно ее много. Я имел в виду как в качестве жертвы войны.
Да, она погибла в этом году в Сирии во время перестрелки в Хомсе, куда она попала.
Во время обстрела, если быть точным.
Во время обстрела в Хомсе. И она получила в этом году премию Анны Политковской. Я вспомнила об этой журналистке, потому что на этой неделе был День памяти погибших журналистов, и у меня просто возникла такая ассоциация, поскольку эта книга произвела на меня огромное впечатление. Я никогда не была в горячей точке, но поскольку я занимаюсь журналистикой, и, в принципе, постоянно у меня, ну, постоянно в выпусках новостей рассказывают о войне, показывают какие-то кадры войны по телевидению и так далее, то мне очень хотелось узнать, как это все происходит изнутри. Вот в этой книге...
Как выглядит эта адаптация женщины? Она была очень жесткая женщина, надо сказать, судя по рассказам. Я знавал несколько британских журналистов, которые рассказывали о ней. Они старались, ну, скажем так, очень близко к ней не подходить. Поэтому она сама была некоторым образом как военный герой, но военный герой как бы мирной профессии, да? Вот. Так вот, во-первых, как вы видите эту адаптацию, исходя вот из этой книги, которую вы прочитали?
Ну, эта адаптация, она связана с военными действиями, и, естественно, в первую очередь человека, независимо зависимости от того, если это журналист или это человек, местный житель, который живет в этих военных условиях, необходимо, естественно, думать о том, что по тебе в любой момент может выпустить там пулеметную очередь или пулю, и ты просто, твоя жизнь закончится. И,
или тебя возьмут заложники.
Да, или могут, да, да, или могут взять заложники. Естественно, адаптация в первую очередь вот такая, что человек во всех своих действиях думает о смерти и укрывается от пули. И вот, кстати, очень интересную подробность рассказала Ирина Лагунина. Она говорила о том, что девушки в Сараево очень ярко красились. И они делали это потому, что они думали о том, что снайпер посмотрит, значит, и увидит, что девушка красивая, ярко накрашена, и не будет по ней стрелять. И вот, вот
это такая сексистская, надо сказать, сказали бы феминистки, сексистская уловка, да.
Да-да, но Мэри Колвин, она, конечно, адаптировалась...
По-другому.
По-другому, да. Она, конечно, по-другому адаптировалась. То есть она обычно изучала как бы территорию, куда она попадала, она знала, где больше стреляют, и она писала об этом, и она старалась попадать в места, где стреляют поменьше, но когда она туда попадала, то она видела страдания этого мирного населения, которое там находится, и очень ярко и подробно рассказывала о судьбах этих людей.
Но если подвести некую коду нашему разговору, то смотрите, как интересно все выстраивается. Мы начали с адаптации людей разной национальности, разной, я не знаю, принадлежности конфессиональной, разной культуры. А сейчас поговорили об адаптации представителей разных гендеров, скажем так, к условиям войны. И разговор-то, в общем, получился о том, что эта адаптация носит исключительно общечеловеческий характер. Да? Вот о чем бы мы ни говорили, мы все равно приходим к мысли, что, в общем, при всей важности, конечно, разделения этническом, там, не знаю, лингвистическом, культурном, традиционном, я не знаю, каком угодно, конфессиональном, гендерном, но все равно, и я думаю, что на этой истинно гуманистической ноте мы закончим наш разговор, все равно речь идет о людях, о человеческих существах, которые на самом деле действительно, я вначале пошутил, но это правда, они просто адаптируются к жизни и смерти, да, и речь идет об адаптации к различным видам жизни и, я бы сказал, к различным видам смерти, либо, так сказать, смерти спокойной, когда придет срок, либо к смерти или возможности смерти насильственной, и которая придет раньше положенного срока, хотя, конечно, этот положенный срок никто не устанавливал. Я думаю, что это неплохой вывод для итоговой программы за неделю, которая предшествует католическому Рождеству. С чем? С наступающим праздником я поздравляю всех участников нашего разговора и, конечно же, тех, кто слушает нас сейчас на сайте Радио Свобода. Помню адрес свобода.org, проект Европа. Мы в рамках этого проекта завершаем разговор. Это была итоговая за уходящую неделю тема, главный выбор проекта Европы. Мы говорили об адаптации. В дискуссии, в разговоре дружеском принимали участие Александр Вагнер, Александр Бобраков, Ярослав Шимов и у микрофона человек, который с вами сейчас прощается, Кирилл Кобрин. Всего доброго.